Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии.
Да.
Сергей Александрович, ну, короткая справка. У нас заболеваемость коронавирусом в Москве подскочила вдвое за 4 дня.
Это хорошо или плохо?
Нет, это плохо, но просто вот эта справка. Да.
Да, я понял, да. Ну, подскочила заболеваемость, ну, надо смотреть, что там происходит. Кстати, там с этой вот заболеваемостью и всеми этими мерами тоже есть и свои проблемы. Тут буквально очень, скажем так, хорошо знакомые мне люди буквально вот сегодня столкнулись с проблемой, значит. Двоих детей как бы не пустили в школу их, да? Почему? Оказывается, значит, Роспотребнадзор прислал какую-то, значит, телегу, что якобы по их адресу, где они прописаны, находится в изоляции больной COVID-19.
В квартире?
Да, в квартире, точнее, больная. В этой самой, в указивке Роспотребнадзора указан правильный адрес, но указан, так сказать, несуществующий человек, которого там никогда не было в жизни.
Ну и все, уже нельзя ходить, соответственно.
Да, и детей не пустили в школу, и сказали, что, так сказать, теперь только вот, значит, чуть ли не с 11 октября, а при этом надо справки.
А они пришли уже в школу, их да. Развернули?
Да, их вот, так сказать, да, развернули и так далее. Это что такое за дела? Но при всем при этом совершенно очевидно, что, ну, в лучшем случае произошла ошибка, а в худшем, значит, кто-то из больных просто дал адрес, подставной адрес. Да?
И что же, не
проверили?
Люди попали.
Да. Интересно. Стали выяснять. Оказывается, Роспотребнадзор не имеет права проверять реальное местоположение отбывания вот этого карантина человеком. То есть, например, скажем, если адрес, значит, отбывания вот этого изоляции, самоизоляции не совпадает с регистрацией, человек указывает другой адрес, то Роспотребнадзор не имеет права проверять. Нормально. Вот, и, как сказали в школе вот этим, так сказать, людям, которых я хорошо знаю, да, вот, они сказали, что это уже не первый случай. Это тоже к вопросу о том, работает ли система вот эта, как она работает и так далее, и так далее. Вот надо проверять. И, ну, предположим, это просто ошибки, но, видимо, суть такая, то есть, скорее всего, да, есть какие-то такие, так сказать, недобросовестные, заболевшие этим самым ковидом, которые для того, чтобы от них отвязались, значит, пишут, что они будут проходить лечение и самоизоляцию, и дальше пишут просто подставной адрес. Вот так вот. Совсем других людей. Может быть, специально, может быть, нарочно, я не знаю, так сказать, да, но пишут. А Роспотребнадзор просто берет и вставляет этот адрес, как бы, да, в свою рассылку. Ну, так спрашивается, может быть, это вот, если уж там, не то чтобы это я, так сказать, пытаюсь кого-то там уличить чем-то, да, но просто если уж вы там какую-то систему ограничений вводите, то надо ее отлаживать, и вот совершенно очевидно, есть дырка в вашей системе, я хочу сказать, Роспотребнадзору и властям, дырка состоит вот в чем, в том, что если вы не имеете права проверять реальность того, находится человек по этому адресу изолированный или нет, тогда как вы, тогда вообще в чем смысл, как бы, да, вот этого сообщения этих данных? Потому что, да, любой человек может сказать любой адрес, например, да, и сказать, что он там. А в реальности он будет точно так же ездить в автобусе, метро, ходить на работу, как бы, да, так сказать, театр, кино, как бы, и все такое прочее. Вот. А вам написал он адрес, а вы не знаете. Но вместо того, чтобы проверить, вы берете и создаете проблемы другим людям. Я говорю, это реальная проблема, как бы совершенно реальная, так сказать, реальные фамилии, там, да, адреса и так далее, и так далее. И в школе вот этим родителям этих детей сказали, что это не первый случай. То есть или у Роспотребнадзора что-то в базе там все перепуталось, может быть, какие-то вредители, так сказать, эту базу там взяли как-то, знаете, так сказать, это как мозаику там это потрясли и все там перепуталось. Или вот такое явление получило совершенно очевидное распространение. Какие-то недобросовестные эти больные, да, берут и вставляют, значит, чужие адреса. Вот. А Роспотребнадзор совершенно не проверяет адреса и даже ссылаясь на то, что он не имеет права их проверять, да, берет и рассылает, как бы, да, вот эти адреса, значит, по всяким разным базам, создавая людям проблемы. Вот это совершенно реальная штука. Поэтому было бы неплохо вот с этими делами разобраться, вот, потому что это совершенно реальные случаи. Вот, пока как бы не хочу там каких-то адресов, фамилий называть, но это совершенно реальные случаи. И как в школе, говорю, еще раз повторили, это не случайно. Значит, система ваша, так сказать, дорогие карантинщики, так сказать, и прочее, работает не так блестяще, как вы это нам сообщаете, вот, регулярно. Вот, поэтому, как бы, или Роспотребнадзор, не знаю, вместе с полицией или как-то с кем-то еще должен иметь право проверять адреса пребывания людей этих, если они не совпадают с регистрацией в паспорте. Вот. Или уж, по крайней мере, если он не имеет права их проверять, тогда не надо рассылать все это дело во все стороны. Вообще меня удивляет, у нас все уши прожужжали про цифровую реальность, про не весь знает что, значит, тут как телевизор не включишь, то там такое впечатление, что уже какой-то сетевой нейроразум, как бы, так сказать, нейросети буквально поменяли мир, так сказать, в это самое, до неузнаваемости, а в реальности получается, на самом деле, все одно и то же. Какие проблемы существуют с тем, чтобы взять и Если вы уж не имеете возможности ходить по квартирам, да, и звонить туда, да, в квартиры эти, да, какие проблемы, так сказать, есть с тем, особенно в Москве, которая тоже хвастается постоянно высоким уровнем цифровизации, какие проблемы есть с тем, чтобы взять и сравнить, значит, вот указанный адрес, ну, тупо там с домовой книгой. Вот есть же такая фигня, как вы, там, домовая книга до сих пор. Вот идете в МФЦ, выписка из домовой книги. Кто зарегистрирован на данной площади? Если человека нету по указанному адресу, на каком основании он его указывает? Вот и все. Какие тут проблемы? Ну, нет. Оказывается, все равно вот человек должен доказывать, что он не верблюд. Вот, вот люди эти, которым надо вот, там, одному надо на работу, другому надо на работу, а их детей не пускают в школу. А они должны разбираться с тем косяком, который Роспотребнадзор и МОСРУ. А МОСРУ со своей ДИТМОС вот это берет и рассылает по школам вот эту информацию. Вот. А МОСРУ — это сайт мэрии. Вот. Берет и рассылает эту информацию, и дальше вы, значит, как хотите, так и доказываете, что вы не верблюды. Вот два, так сказать, ребенка, вот оба малолетние, вот, значит, вы как хотите, там, идите, хотите в поликлинику с ними идите, хотите, берите отпуск себе внеочередной и сидите с ними, потому что Роспотребнадзор вместе с МОСРУ, как бы, да, не удосужились проверить информацию, а им это неинтересно. Вот и все. Поэтому как бы увеличивается там заболеваемость, мы поняли, так сказать, мы слышим, заболеваемость увеличилась, да, ну как насчет, значит, тех систем контроля, о которых вы говорите, да, то есть, ну, я в данном случае даже не то, что это не с наездом с каким-то, да, хотя людям это создает проблемы, но просто, значит, если вот это совершенно очевидная дырка, да, как это называется, да, дыра в законодательстве, вот не знаю, что имеется в виду, но тем не менее, так сказать, да, когда кто придумывал эти слова, вот, ну, я просто их воспроизвожу. Вот эта дыра в законодательстве, она совершенно четко вот дает возможность всяким разным нехорошим людям, да, подставлять ни в чем не повинных людей. Может быть, тоже не очень хороших, так сказать, да, но, по крайней мере, не виноватых в том, в чем их обвиняют. Вот, это важно. Вот, особенно, когда касается детей, понимаете? То есть, вот у людей раз создали на пустом месте проблемы. И они звонят в школу и говорят, вот так, мол, и так, это все не так. Они говорят, мы ничего не знаем, нам вот с МОСРУ вот это, да, пришла такая, так сказать, фигня. Теперь вы должны идти, значит, сидеть в очередях в поликлинике, делать там анализ, ждать его результатов, и после этого, может быть, как бы мы вас допустим к занятиям. Вот. А с какого такого перепугу? Потому что какая-то, то ли в это в Роспотребнадзоре ошибка в базе, то ли какая-то свинья как бы, да, взяла и написала чужой адрес вот, в этот самый, для того, чтобы от нее отстали, от этой свиньи. Ну так кто виноват-то? По идее, виновата вот это, так сказать, или Роспотребнадзор, или недобросовестный вот этот вот больной COVID-19. А в итоге виноватыми оказываются те, кто вообще не при делах, и в том числе, так сказать, дети, которых в школу не пускают. Так вот, на заметочку, там, всем тем, кто рассказывает нам бесконечные сказки про всякие там эти самые, вот, какие-то цифровую реальность, в которой, ну, просто, ну, так удобно жить стало, так удобно, что просто даже можно вообще в туалет не ходить уже самому, так сказать, просто в интернете набираешь опцию, как бы, или на телефоне мобильное приложение, и все, и сразу почувствовал себя легче.
Сергей Александрович, значит, с 28 сентября, это получается, с сегодняшнего дня, да, власти Москвы вновь настоятельно рекомендовали пожилым людям самоизоляцию, всему населению строгий масочный режим. 5000 московских компаний попросили по возможности вернуть сотрудников на дистанционный режим. И сегодня мэр Москвы объявил, что с сегодняшнего дня начнется и отопительный сезон, чтобы пребывание дома было максимально комфортным.
Да, я чувствую еще пару, так сказать, этих самых. И нас тоже, меня тоже попросят на дистанционный режим перейти.
Ой, ну не дай бог.
Поближе к батарее.
Не дай бог, но если только поближе к батарее, чтобы вам было комфортно. А да. Еще я услышал сегодня, оказывается, что тем москвичам пожилым, или, может, даже и не пожилым, которые сейчас находятся у себя на дачах, им по льготным ценам поставляют дрова в два раза дешевле,
да,
чем...
Да, что? Да. А я думал, тоже срочно придут отопление.
Тоже нужно заявку подавать, и вам привозят дрова по льготным ценам. Но это большое дело.
А откуда дровишки? Из лесу вестимо. Правда, ну, дрова далеко не всем нужны, да? В основном-то люди отапливаются как бы... Или, ну, кому повезло, у тех есть газ, а кому не повезло, в основном электричество. Вот, ну, ладно, дрова тоже неплохо.
Обогревателями, что ли?
Да, да, обогревателями, конечно. Большая часть пенсионеров просто обогревателями этими греются. Вот, но я бы, честно говоря, даже если бы у меня был бы обогреватель, сказал бы, везите дровишки, они пригодятся.
Конечно, что, проблемы-то вот. Какие. И сейчас говорят, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом спрос на медмаски вырос в 3 раза.
Угу.
В Москве и на 126% по России.
Да, не, ну вот если можно было бы обойтись масками, так сказать, да всякими санитайзерами, угу. Почему бы и нет? Я считаю, что это да. Но единственное, что если опять начнут вот закрывать этот весь малый бизнес, то, пожалуй, будут у нас, так сказать, эти самые, возрастать проблемы. Ну, то есть, в этом смысле как раз, может быть, им и надо как бы к этому отнестись более ответственно. Я-то не против того, чтобы ответственно к этому отнестись. Я просто к тому, чтобы, так сказать, здесь так вот все разумно бы выглядело, да. В том числе, вот, не раздражать людей такими глупыми этими самыми ошибками.
Сергей Александрович, ну мы будем надеяться на лучшее.
Естественно, готовиться к худшему, как обычно.
Конечно, и перейдем тогда к другим темам.
Все-таки это же не конфликт на Горном Карабахе. По крайней мере, не стреляют, и то хорошо.
Ну да.
Вот, хотя я, например, видел тут вот регулярно вижу по этим иностранным каналам, как бы, да, вот эти тоже побоища с полицией, связанные с недовольствами, демонстрациями недовольных ограничений в Европе и в Америке.
В Израиле.
Да, вот там прям настоящие, так сказать, эти битвы. Кстати говоря, никто, между прочим, не требует это уйти в отставку того или иного президента или что-нибудь там вроде. Не вызывает, не выражает протестов, не налагает санкции. Ну, это я так.
Ну, надо бы, конечно. Что ж такое?
А вот, кстати, не дай бог у нас что-нибудь такое будет, я вас уверяю, они тут же обратят на это внимание. Вот если в какой-нибудь Англии или Германии, и, значит, кто-то протестует против ограничений, и там кому-то попало по балде дубинкой, ну, все говорят, что ну что ж, ну, это бывает, да. А вот не дай бог здесь что-нибудь такое случится, сразу же, я вас уверяю, и Европарламент обязательно озаботится, как бы, и Конгресс США мимо, так сказать, тоже себя это не пропустит. Вот обязательно. Так вот они нас вот берегут. Чувствую, кто-то бережет нас. Вот.
Приятно, да, что да, хоть забота есть.
Забота есть, да.
От наших партнеров. Макрон заявил, что Лукашенко следует добровольно покинуть все-таки уже президентский пост. Он как-то сказал, это кризис власти, авторитарной власти, который не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти. И также он добавил, что он сказал Владимиру Путину, что России надлежит сыграть в происходящем свою роль. И что эта роль может быть позитивной, если Россия подтолкнет Лукашенко к необходимости как соблюдать подлинные результаты выборов, так и освободить политических заключенных. Вот. И он говорит, ну уже 15 дней прошло, а этого так и не было достигнуто. Лукашенко резко ответил, вы, наверное, слышали, он сказал, что исходя из принципов самого господина Макрона, хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был уйти в отставку еще 2 года назад, когда на улице Парижа только начали выходить желтые жилеты. И он еще добавил, что Макрону следует поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами. И кроме того, Макрон слишком много внимания уделяет одному из бывших кандидатов в президенты Белоруссии. Учитывая то, что речь идет о даме, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные у себя дома, сказал Лукашенко.
Да, я смотрю, Александр Григорьевич, это когда надо, как бы его за язык тянуть не приходится.
Он прям разошелся.
Да, он за словом в карман не полезет, причем слово это такое достаточно, так сказать, прямое. Но, в общем, если честно, я тоже не очень понимаю, что там, так сказать, Макрон проявляет такую прям заботу по поводу Белоруссии. Но я лично вижу здесь причины две. Все-таки Макрон борется за то, чтобы как-то обозначать какое-то лидерство в Европе и показывать, что на Франции есть до всего дело. Вот, то есть вот он с самого начала прихода к власти, у него была такая вот тема, немножко наполеоновская, возродить вот это «Make France Great Again», так сказать. Там Трамп вот делает Америку Great Again, опять великой. Вот, а тут, значит, Макрон тоже все тоже, как вот Наполеона из себя строит. Вот, и он, наверное, не понимает, что давно уже как бы он не Наполеон, а Франция. Франция вообще даже, ну, побывав как-то раз на просторах Белоруссии, недолго там задержалась, вот. Достаточно быстро пришлось, так сказать, сваливать. По старой дороге, как известно, так сказать, Кутузов их запустил, так что они жрали конину. Вот. Но это я так, просто это экскурс как бы в историю, не более того. Вот. Но, в принципе, видимо, Макрон вот озабочен вот этой вот темой, и он прям вот везде, вот реально в каждой бочке затычка. И там вот он что-то выскажется, и здесь он вот как-то... То есть он вот это вот мировое величие Франции, а также европейское, участие в европейских делах, он хочет любыми способами поддерживать. С одной стороны, а с другой стороны, я думаю, что он просто тупо отвлекает внимание, да, от тех проблем, которые есть, например, значит, в самой Франции. А проблем там достаточно, и Лукашенко ему на них указал. Потому что действительно уже несколько лет продолжающиеся постоянные выступления желтых жилетов, которые довольно жестко разгоняются полицией. Вот. При этом есть, насколько я помню, и убитые, и раненые, погибшие, и раненые, да, довольно много. Вот ущерб от них очень большой, но тем не менее, действительно, Макрону никто не говорит, чтобы он уходил в отставку, особенно с внешнего контура. Внутри, кстати, Франции ему часто говорят, чтобы он ушел в отставку. В ходе вот этих вот, значит, этих всяких разных волнений желтых жилетов, там лозунги по поводу отставки Макрона, они звучали неоднократно, много раз. Вот. Но вот так вот, чтобы ему кто-то с внешнего контура указывал, типа, Макрон, уходи уже, да, ведь твой народ требует, чтобы ты ушел.
Ну, а вот там... это логика демократии, да, о которой Макрон логика, говорит.
Да. Вот, а там народу в какие-то моменты, между прочим, в Париже выходило, ну, точно не меньше, чем в Беларуси. Это уж, ну, уж не меньше, это 100%, да. И действовали они тоже очень, или даже гораздо более радикально. Вот, и это тоже требовали и отставки правительства, и отставки президента, но никто же к нему не обратился, к Макрону, с требованием уйти. Ну, получается так, одним можно, другим нельзя. Значит, то, что одним можно, то другим нельзя. Понятно, что такая логика никого совершенно устраивать не может, и я думаю, что Макрон здесь немножко преувеличивает свои вообще полномочия. Вот. И на что ему Лукашенко, ну, в свойственной ему как бы простой колхозной манере, ну, в хорошем смысле слова, да, вот и ответил, типа, ты за женой погляди за своей.
А то...
Вот потом будешь советы давать.
Да. Рискуешь вызвать недовольство жены.
Да, вот и все. Но это действительно, если честно, выглядит это вот эти указания со стороны Макрона, к какому президенту уходить, к какому не уходить, они выглядят немножко легковесно. В данном случае, я бы сказал, не сильно умно. Вот. Тем более, что вот чем дальше, тем больше, ну, очевидно, что как бы, ну, чем бы они там ни говорили, вот казалось бы, ну, вы же уже один раз, значит, обделались с Гуайдо. Угу. Вам что еще нужно?
А может быть, не обделались? Может быть, они достигли каких-то своих целей все-таки, которых мы не знаем?
Я не знаю. Ну, послушайте, они признали Гуайдо президентом. По идее, наверное, они как бы должны надеялись на то. Я думаю, что там с Гуайдо была простая совершенно ситуация. Американцы и убедили всех европейцев, что буквально со дня на день Гуайдо станет, он возьмет власть. Вот. А он вот взял и не взял власть. Ну, не получилось у него. Или не смог взять там, да. И поэтому, я думаю, что там вот такая штука была. И они, в общем, выглядели достаточно глупо. Но все сейчас просто уже замяли эту тему. И вроде как, раз они там у себя про это не пишут, то как будто бы этого и нету вовсе. Вот. С Лукашенко не такая активная ситуация. Все-таки нет такого, что прям все страны Евросоюза не признали бы Лукашенко, а признали бы Тихановскую. Но, видимо, они будут потихоньку к этому там потихоньку подминать. Опять же, призывы к нам, что мы должны сыграть свою роль. Да ну нафиг, вот честное слово. Вот сейчас нам может нечего больше делать, как вот играть там какую-то роль. Для чего? Для того, чтобы еще одну территорию отдать под вашу власть, что ли? Ну вы совсем нас какими-то мазохистами считаете, я не понимаю. Да, для чего нам это делать? Ну, мы уже один раз сыграли в вашу игру. Я, значит, абсолютно убежден, что мы сделали это зря. Я имею в виду Украину, ну, так, недавнюю, если, да, ситуацию. Зачем мы это сделали? Вот, для чего нам было играть в эту игру? Мы думали, что нам они, как бы, простят Крым, вот, но этого не произошло, да и странно было на это надеяться. А теперь давайте вот мы уберем Лукашенко, а взамен что? Взамен мы проведем свободные выборы, взамен, значит, мы все будем выступать за, как они всегда говорят, демократическую процветающую Беларусь. А нам, честно говоря, нужно не это. Нам нужно иметь более или менее надежного союзника вот на этом западном направлении. Будет ли там Лукашенко, не Лукашенко, это как бы, что называется, жизнь покажет. Ну, кстати, мы вообще-то могли бы выполнить их просьбу, скажем так, усилив интеграцию с Беларусью и выделив некие наднациональные органы власти, куда бы Лукашенко мог бы уйти, перестав быть президентом Беларуси. А почему нет? И так бы мы сказали, ну, ты же просил нас, Макрон. Я прям так и бы и делал. Сказать, ты же просил нас, Макрон, чтобы мы его убрали, мы его убрали. Ну, на повышение. Ну и что? Ну, убрали же. Вот и все.
Сильно, да. Сильный ход. Сергей Александрович, ну, вот вы слышали, что сказал Макрон, что ему ответил Лукашенко. Непонятно, правда, что дальше делать будет белорусская оппозиция, потому что, ну, наверняка вы видели, на выходных продолжаются протесты. Тихановская сказала, что ждет победы оппозиции, но через год-два.
Уже через год-два.
Через год-два. Сейчас спешить-то куда?
Уже проще, уже легче, да. Сама Тихановская объявила о том, что все это переводится в год-два. И я думаю, что это тоже такая, знаете, ситуация, конечно, неприятная для белорусской оппозиции, потому что сначала белорусская оппозиция не получила, у нее не получилось спровоцировать такой вот действительно уже прям такой фатальный конфликт между Минском и Москвой. Потом белорусская оппозиция, насколько я понимаю, разочаровалась в уровне поддержки со стороны Запада, потому что все эти польские, так сказать, усилия, ну, и все вот эти вот резолюции Европарламента, это все не то, чего они ждали. Они ждали, конечно, чего-нибудь гораздо более масштабного. А теперь сами говорят о том, что переводят в год-два. Ну, вот представьте себе, например, скажем, вот эти слова Тихановской для людей, которые выходят на митинги. Ну, не сможет. И вы год или два выходите на митинги каждые выходные. Но для этого надо или получать зарплату, ну или быть просто каким-то прям уж вообще там умалишенным фанатом. Ну, наверное, так сказать, пару тысяч человек найдутся из тех, которые, это пару-тройку, которые, ну, которых можно постоянно выгонять на улицу. Вот, но так, чтобы, например, год или два, значит, каждую неделю по расписанию, значит, совершать какие-то вот шествия, ну, все это просто как бы сдуется, превратится в ничто. Они думают, что будем делать, как во Франции, да, что-нибудь в этом роде. Ну, не знаю, может быть, какой-то, так сказать, символические какие-то вещи они смогут реализовывать, но не более того.
Сергей Александрович, ну вот, и Тихановская, кстати, вот тут интересно, она дала интервью тому же изданию, которому давал до этого Макрон, вот, который сделал заявление по поводу Лукашенко, это же издание взяло интервью и у Тихановской, вот, и она, кстати, Тихановская, поддержала индивидуальные санкции против белорусских чиновников, а также призвала страны Запада оказать содействие Координационному совету оппозиции, признав его легитимным органом и субъектом переговоров.
Да-да-да.
Ну, да-да-да, конечно, мы записываем.
Мы записываем, да, так сказать. Помедленнее я записываю. Вот. Да, конечно, вот то, что она признала и призвала к индивидуальным санкциям против белорусских чиновников, кстати говоря, тоже не очень умный ход. Вообще, я не вижу умных ходов со стороны белорусской оппозиции. Тоже не очень умный ход, потому что, ну, таким образом она поддержала давление на чиновников. Вместо того, чтобы, например, сыграть похитрее и взять, попытаться расколоть бы команду Лукашенко, вот, она фактически поддерживает все то, что делает Запад. Вот, вот собственно, и все. Хотя там, видимо, может быть, сами санкции будут выборочными. Вот. Но Лукашенко тоже интересно. Вот сейчас посмотреть, против кого будут введены санкции, а против кого не будут введены. Да, и сразу понять, значит, кто значит, чья гармония, кто играет. Но Тихановская, как бы вообще, я так понимаю, плохо соображает. Да, и вот все, что она делает, мне кажется, это только подтверждает. Или фишка в том, что она вообще ничего не делает, а все, она просто озвучивает то, так сказать, что ее просят озвучивать. Пока как бы все это выглядит, ну, довольно. Ну, понятно, это выглядит, значит, скандально на фоне всех предыдущих 30 лет Беларуси, такого относительного затишья и спокойствия. Вот. Но в общем и целом, конечно, это выглядит не так сильно, как, видимо, хотелось тем, кто это изначально вот устраивал, там, планировал, вот, и организовывал. Вот. Вот такие дела. А что касается ее там, я слышал, что они инаугурацию провели такую, эти активисты, что они отметили инаугурацию Тихановской, что они инаугурировали. И она требует именно с ней вести отношения. Ну, пока это подтверждает версию, о которой я говорил, да, но во что это превратится, скорее всего, пока, по крайней мере, это будет, ну, полная профанация.
Сергей Александрович, сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем новости и вернемся. Сергей Михеев, Сергей Корнеевский в студии. Сергей Александрович, интереснейшую статью опубликовал Der Spiegel.
О, я догадываюсь уже.
Оказывается,
мне с утра уже мозг там выносили этим.
Да, статьей. Меркель тайно посещала Алексея Навального в берлинской клинике Шарите.
И я, говорит, как это бриллиантовая рука вспоминается. Я не удивлюсь, если станет известно, что ваш муж тайно посещает любовницу.
А знаете,
говорила Мурдюкова.
В изначальной озвучке было
синагогу.
Тайно посещать синагогу, якобы, а
да.
Потом переозвучили в любовницу.
Да-да-да, я слышал, там действительно читается по этим, по губам синагога.
Вот. А почему, интересно, убрали? Ведь был
я
же антисемитизм.
Я не знаю, потому что, да, с синагогой, мне кажется, это какой-то такой только антисемитский выпад какой-то. Что, в Советском Союзе синагогу, что ли, нельзя посещать?
Ну вот да, странно это все, конечно.
Запросто, да. Вот, поэтому, ну и любовница, надо сказать, потом и оно легло, между прочим, это в канву фильма даже как-то естественней. Вот, поэтому Меркель тайно посещает, я не удивлюсь, если станет известно, что Меркель тайно посещает Навального.
Вот, представляете, действительно так и есть, какой-то кошмар.
Смешно, но а что пишут, зачем она его посещает? Просто меня сегодня уже с утра просили прокомментировать, я отказался, потому что я говорю, ну что, ну Шпигель, ну пишет, ну тайно, я откуда знаю, что зачем она приходила.
Тут у нас
может,
есть...
анализы взять, я не знаю, может, клизму поставить.
Версия издания у нас есть. Этим необычным жестом, обставленным как сверхсекретная операция...
О которой узнал Шпигель.
Ну да, Меркель подчеркнула солидарность немецкого правительства с российским оппозиционным политиком.
Все, так сказать, это самое, публика аплодирует, закончил аплодировать.
Вот так.
Вот. Слушайте, ну, во-первых, не очень понятно, что это за секретная операция такая, о которой узнает, значит, массовые средства массовой информации, публикуют, потом все это тиражируют, да. Вот такие секретные операции. Она, это такая же, как секретное отравление Навального новичком. Вот, также вот секретный режим, этот визит Меркель, про который все узнали.
По секрету, ну, всему свету.
По секрету,
да,
всему свету, да, так сказать, да. Расскажу. Вот, так вот, ля-ля-ля, жужу, я вспомнил эту песенку, да, точно. По секрету всему свету, что узнаю, расскажу. Да. Вот, но, в общем, и так, я представляю себе эту Меркель, когда так пританцовывая выходит из палаты Навального, как бы, и вот так вот, и говорит, сейчас расскажу всем. И тут же в Шпигеле появляется публикация.
Но вот. Вообще это не так просто, знаете, приехать в больницу.
Канцлеру. И чтобы тебя никто не заметил.
Канцлеру, да. То есть это она должна тогда, получается, с одним охранником.
Да, вот даже представьте себе, да, даже представьте себе, считается, что в России авторитарный режим. Представьте, что вот так вот Путин взял и приехал в какую-нибудь больничку. И никто бы этого не увидел.
То есть эту больницу тогда нужно сначала все эвакуировать, чтобы никто не увидел.
Мягко говоря, да.
Ну, поэтому все и просачивается, что здесь невозможно ничего придумать.
Ну, понятно, да. Но факт тот, что, значит, посещала она его или не посещала, мы не знаем. Но предположим, что посещала, если об этом написал Шпигель. Ну и что? Ну и что, да, как бы, да, является этот жест, должен показать ее солидарность с лидером оппозиции. Ну, мы поздравляем вас, Ангела, так сказать, батька на Меркель. Вы солидарны с этим, так сказать, с этим человеком. А вот дальше что?
Не знаю, пока непонятно. Дальше что?
Да-да-да, дальше, да. Что, дальше-то что? Вот, ну, может быть, посещала, может, не посещала. Но факт тот, что если кто-то думает, что это как-то вот нам, для нас это важно, серьезно, эта история все более и более, как ее герой, вот, приобретает какой-то такой глуповато, так сказать, цирковое содержание.
Но детективное в том числе, да?
Да, ну, детективное,
шпионское.
Но детектив все какое-то все желтее и желтее. Вот, желтее и желтее. Я говорю, вот мы тут обсуждали с вами вот это требование Навального и его команды выслать ему туда одежду, я бы выслал. Просто ради прикола. Вот специально, давайте вот прямо вот собрали бы, да, здесь бы провели анализы, что нет, а дальше бы выслать ее туда, и прям можно даже сразу сказать, мы вам высылаем, скорее всего, вы найдете там новичок, хотя мы не нашли. Вот. Ну, то есть, если они как бы, ну, просто выслать им действительно, чтобы они не думали, что как бы, что они понимали, что это, ну, просто белыми нитками шито. Вышлите ему туда одежду, елки-палки. Вообще все, что он попросит, вышлите ему туда. Вот, и пусть они на всем найдут новичок. Вот. Ну как, ну что еще? Что ты хочешь? Если там с дураком как разговаривать, да? С дураком разговаривать только по-дурацки. Вот. Вот вы хотите одежду, что, значит, Навального, чтобы найти новичок, забирайте. Что вам еще надо прислать из России, чтобы вы и на этом нашли новичок? Да, мы пришлем вам, скажите только что. Сразу огласите весь список, пожалуйста, так сказать. Напишите весь список того, что, на ваш взгляд, должно доказывать, что его отравили. И что его отравил, там, например, лично президент Путин там, или еще кто-нибудь. Да. Мы вам все вышлем, все пришлем. Вот давайте уже так вот, да, ну, с дураками разговаривать, как, ну, то есть с больными надо разговаривать, как с больными. Навальный же больной, ну, по факту, так сказать, он же заболел.
Ну, вот. Он болен, вот. Возможно, был, по крайней мере.
Да, возможно, от него, так сказать, заразились многие другие. Они больные. Вот давайте с больными, как с больными разговаривать. Вам что еще нужно? Эти самые одежду, еще что, давайте. Мы все вам вышлем. Вот, и ищите там новичок, доказывайте себе. Все, что надо из России вам прислать, мы все вам пришлем. Вот, вот такие дела. Поэтому, ну, там Меркель посещала его, не посещала. Может быть, это важно для самого Навального. А может быть, она предлагала ему политическое убежище, я не знаю. Вот, может быть...
Лично? Они... А зачем это лично-то делать?
Да, я тоже. Стороны? Ну, а он же личный гость канцлера.
А, ну, да, тем не менее, это же формальность.
Как-то гостя надо проведать. Да.
Но все-таки видите, она какая душевная
с
женщина.
С гостинцем. Я надеюсь, что она с авоськой и апельсинов пришла.
Ну, согласитесь, да, она душевная,
да,
очень
душевная
женщина.
Душевная тетушка, да. А, она же потом еще по-русски говорит. Ей же не с кем по-русски поговорить.
Вот, вот уж проблема-то, конечно.
Да, я не знаю, не забыл ли я Навальный русский, вот, так сказать, потому что это какой-то язык варварской страны, как известно. Вот, ну, может быть, она с ним по-русски пообщалась.
А, кстати, да, она говорит, вот несколько раз мы слышим, прямо она так вот сходу, оп, и начинает.
Да,
то есть у нее он в активе,
говорит,
видимо,
да,
ее он
хорошо,
находится.
Хорошо научили когда-то, да, сотрудники немецкой разведки, вот, штази. Вот. Ну, а теперь она делает вид, что она, так сказать, демократический лидер. Вот, ну... Хорошо, так сказать, ну, пришла и пришла. Но если они думают на кого-то произвести впечатление, говорят, может быть, это важно для Навального, может быть, это важно для его сподвижников, может, они там вокруг него, там, так сказать, какую-то новую германскую ячейку образуют. Но если это в Германии думают, что это важно для кого-то здесь, вот, то они ошибаются. Это еще раз подтверждает, ну, еще раз, так сказать, еще одна, как бы, еще один довод в копилку недоверия, значит, и Навальному, и всей его команде. Вот канцлер Меркель к нему пришла там в палату, значит, проведать там, или где он там сейчас, не знаю, говорит, он выписался откуда-то. А, не, она, наверное, тогда она была, когда он там еще лежал. Еще там что-то такое. Ну и что дальше? Вот нам так это самое. Или это кому? Это послание Путина, что ли? Мол, смотри.
Но это какое-то послание есть.
Смотри, Владимир, так сказать, да, вот я пришла к нему, поэтому ты давай держи дело под контролем.
Но оно же не на официальном уровне, а на сливах на каких-то. Было,
ну,
это
да,
или нет,
да,
тоже
то ли
непонятно.
Была, то ли не была, там, они вроде молчат, там, то ли не молчат. Может, это вообще, кстати говоря, да, вранье. Это женщина, похожая на Меркель, приходила к человеку, похожему на Навального, так сказать, в госпиталь, похожий на клинику Шарите. Ну, понятно. Ну, пообсуждать, конечно, особенно тем, кто вот это дело Навального обсуждает активно, и его сторонникам, ну, есть что. Да. Для них, может быть, это вот они могут себе повесить такой пионерский значок, то еще один значок, еще одну годичку там, еще одну нашивку на это самое, на рукав. Вот, вот смотрите, к нам и Меркель приходила, вот так вот, вот так. А к вам приходила Меркель? Нет, не приходила. А к нам приходила, вот так вот. Mm. Ну, давайте.
А вот бывают же фотографии вешают с важными людьми у себя в кабинете.
Да, да,
ну,
да,
вот...
да, да, да. Да, будет неплохо. Да, вот такое лежит на койке, а там Меркель пришла, склонилась, так сказать, сидит, что-то разговаривает. А интересно, да, это фотосессия была. А вот вообще, между прочим, если нет вот фотосессии, значит, и не было ничего. Вот так вот сейчас. В этом мире вот так сейчас.
Да, нужно сразу в Инстаграм.
Да.
Сергей Александрович, ну, перейдем к другим темам.
Да, конечно.
Мы иногда, бывает, следим за событиями в Соединенных Штатах. Там идет президентская гонка. И ужасно неприятное совпадение. Там умерла судья Верховного суда недавно. Она была очень бодрая бабуля. Ну, она такая
так
была...
вроде назначили только что.
Нет, нет, либеральная очень женщина была, бодренькая. И она, ей показывали, как она в 90 там свои, или сколько там ей лет было, и фитнесом занимается и так далее, но вот она померла, к сожалению, и прямо под выборы.
Новичок?
Пока... Нет, ну что вы, что вы. Там вот это была ужасная трагедия для Соединенных Штатов, потому что она была такой иконой либеральной судебной системы, вот это всего. И Трамп сейчас хочет назначить, пока он еще президент, успеть назначить нового судью и протащить через Сенат, Сенат должен утверждать, и все может получиться. Но демократы говорят, нет, уж давайте теперь подождем, пока пройдут выборы. И вот кто победит, тот и будет назначать.
А пока как же штаты без судьи?
Нет, а там 8 человек еще есть живых. Да, они довольно пожилые люди все, но живые. А это вот уже нет, 9 их было. А Трамп говорит, что нет, я вот имею, в принципе, он имеет право, и буду назначать сейчас. Но когда такое же было несколько лет назад, и демократы пытались подобное протащить, тогда республиканцы сказали, нет, ну подождите, уж давайте проведем выборы.
Но теперь обстановка изменилась.
Изменилась обстановка, сейчас обстоятельства требуют, конечно, таких. И он нашел замечательного судью-женщину, его сторонницу, естественно, как и должно быть.
Ей сколько?
Ой, она молодая, 48-летняя женщина, но она полная противоположница вот этой судьи, умершей. Ее зовут Эмми Конни Барретт, и она мать 5 детей. 5 у нее своих, 2 она усыновила из Гаити. Да, и еще вот у нее муж есть, соответственно, и она сама. То есть вот такую вот он нашел.
Вести ФМ.
И она вот противница абортов, ревностная католичка. И вот это все такое вот. Еще, как Трамп говорит, женщина беспримерных достижений высокого интеллекта.
Я голосую за нее. Вот. Да. Во-первых, многодетная мама знает, так сказать, толк этих самых, во всех этих делах. То есть, ну, она ближе к реальной жизни, вот, чем какие-нибудь там либералы, читающие много книжек, так сказать, и ничего от этого толку никакого не имеющие. Ну, понятно, так сказать, да, сейчас будет свара вокруг этого. Не знаю, сможет ли, ну, если он, видимо, имеет право назначить, то назначит.
Попытаются, по крайней мере, не это сделать.
Да, попытаются сделать, но я, правда, просто не понимаю вот этих вот всех этих коллизий. Там, что значит попытается? Он как вот, он может просто написать какой-то свой указ и все, или там какая-то процедура?
Это... Утверждение, у них там никогда ничего нет просто так. У них все с процедурами.
Все с процедурами. То есть надо чтобы утвердил еще Конгресс и
Сенат.
Прочее.
Скорее всего, только, по-моему,
только
Сенат. Один,
но в Сенате у республиканцев большинство, вроде бы как.
Да.
Вот. Ну, то есть, если все республиканцы проголосуют, то считайте, что он ее и утвердил.
Но не все любят Трампа.
Но ему. Нет, вот дело в том, что я так понимаю, что ему важно это в первую очередь с точки зрения возможного оспаривания результатов выборов.
Да, потому что именно Верховный суд будет оспаривать.
И он это прекрасно понимает, да. Я думаю, что он сделает это, вот. И я думаю, что республиканцы, ну, конечно, наверное, будет достаточно сложная ситуация. По идее, должны были бы его поддержать, хотя я понимаю, что не все республиканцы в восторге от самого Трампа. Вот. Но, тем не менее, все-таки он их президент, их там кандидат и так далее. Вот. То есть, если они это сделают, то, конечно, надо сказать, что Трамп очень серьезно усилит свои позиции с точки зрения возможного несогласия с результатами выборов.
Да. Вот. И это, он же говорит, будет... что он не уверен, что согласится с ними.
Не уверен, да, особенно если у него не будет собственного судьи верховного. А так, если верховный судья, ну, вряд ли она делает вообще всю погоду, но, видимо, это достаточно...
Но там 9 человек, и в основном там, по-моему, 6 из них республиканцы.
Ну, вот. Это хорошо будет, если еще будет и верховный судья. Вот. То есть, ну, пожелаем удачи. Вот. Потому что, я не знаю, все равно при прочих равных, как бы, да, да, действительно, нам, в принципе, там, вот, если так исторически, стратегически, нам вроде как вот без разницы, как мы любим подчеркивать, ну и официальная позиция российского государства, что там кого бы они там не избрали, хоть, так сказать, обезьяну-то с пальмой, мы будем с ней работать, несомненно, да, вот как законно избранного президента. Но я думаю, что все-таки из 2 человек, Байден и Трамп, нам Трамп чуть-чуть повыгоднее, может быть.
Потому что от Байдена веет ощущением коллективного руководства при не совсем живом генсеке,
да,
так сказать.
Да, Байдена уже веет каким-то этим самым, как бы этим, какими-то этими бальзамированием каким-то.
Кстати,
легким.
С вами и сам Трамп согласен. Он говорит, я настоятельно требую провести тест на наркотики сонного Джо Байдена. Он прям так и говорит, до или после дебатов. Конечно, я тоже соглашусь на проверку. Потому что он объясняет дальше, Трамп. Его выступления были, мягко говоря, нестабильными. Препараты – единственное возможное объяснение.
Да, препараты – это большая проблема, видимо, для многих американцев. Но, правда, препараты бывают разные, я не знаю, там это не обязательно наркотики, но он его, конечно, гнобит по полной, да, потому что Байден действительно выглядит полуживым. Я вообще даже удивляюсь, как он мог до этого быть достаточно долгое время госсекретарем, или сейчас он только вот так вот разъехался, вот это самое, в разные стороны.
Но вы говорите, это очень напряженное дело вообще, предвыборная кампания.
Нет, дело напряженное, но тогда, если ты вообще не тянешься, куда ты лезешь туда, да?
Может быть, он думал, что тянет, а сейчас начинает.
Ну, или, может быть, его убедили, что он тянет.
Он сейчас уже подустал.
Ну, да, так бывает. Но, по крайней мере, Трамп на его фоне выглядит пободрее. Вот, и поэтому может такие шуточки отпускать. Хотя оба, конечно, они тоже, надо сказать, из такого... из последнего, что называется, состава. Mm-hmm. Вот. Но если действительно Трамп выберет верховную судью, верховную судью, которая ему там будет благоволить, что называется, он, конечно, усиливает свою позицию, так как я чувствую, что все идет к тому, что они будут идти ноздря в ноздрю, компромат за компроматом. Вот мы недавно обсуждали, как там Байдена долбит через его сына. И, кстати, я вот призывал всех борцов с коррупцией наконец заняться этим скандальным кейсом, что называется, да, Елена Батурина. Турина, оказывается, 3,5 миллиона долларов передала сыну Байдена. Вот, тут и попахивает коррупция международного масштаба. Ау, где вы, как бы, демократические борцы с коррупцией, вот, а также вообще эти самые сторонники либеральной демократии? Давайте срочно все, так сказать, ФАС, вот, и расследовать. Не хотят расследовать. Что-то вот прошло несколько дней, я вообще не слышал никакой реакции по этому поводу со стороны наших завзятых борцов с коррупцией. Никто ничего не пишет, никаких роликов разоблачающих не размещает. Вот, ну, странно. Вот, но...
Какой-то разгул, да?
Да, разгул сплошной. Какой-то, беспредел, я бы так сказал. Беспредел. Дел коррупции, его поощряют сами борцы с коррупцией. Вообще борцы с коррупцией нужны для того, чтобы, мне кажется, брать деньги за то, чтобы не бороться с коррупцией. Вот обычно так это бывает.
Или наоборот, брать деньги у тех, кто хочет, чтобы с другой коррупцией.
Да, чтобы бороться с той коррупцией, которая надо. А то так получается, какие вы нафиг борцы с коррупцией? Получается, что вы борцы с конкретными людьми, а не с коррупцией. Потому что если вы с одним коррупционером один коррупционный случай расследуете, а другой в упор не замечаете, это означает, что вы не борцы с коррупцией как явлением, а вы борцы с конкретными людьми. А конкретных людей могут в том числе заказывать.
Да.
Да? Потому что интересы, что называется, бывают разные. Кстати, да, вот тут выяснилось, что, оказывается, гражданка Великобритании, которой раньше никто никогда не знал, вот эта Певчих, занималась у Навального всеми расследованиями, а все остальное просто было камуфляжем. Но возникает вопрос, а кто же ей поставлял информацию, этой гражданке Великобритании, которой никто никогда ничего не знал, а тут вдруг узнал. Вот она дала там интервью BBC, оказывается, это она все расследования там расследовала. А эти все просто там, это как, видимо, совки выступали. Вот.
Она была руководителем отдела расследования.
Ну, тогда понятно, как бы, откуда ресурсы, да, берутся для того, чтобы получать такие данные, да? Вот у тех, кто может прослушивать, взламывать там и так далее, и так далее. Вот, ну, вот такие дела, да, поэтому, ну, что ж, держим, так сказать, кулачки за Трампа. А так мне вообще, если, честно говоря, чем там хуже, тем вот мне как-то лучше.
Сергей Александрович, и... Трамп сейчас ездит по стране с замечательными выступлениями. В частности, он ездит в штаты, которые называются колеблющимися, чтобы перетянуть на свою сторону. Вот во Флориду приехал. Говорит, 4 года назад я спрашивал афроамериканцев, а там он хочет перетянуть на свою сторону афроамериканцев. Он говорит, я спрашивал афроамериканцев, что, черт возьми, вы теряете, голосуй за меня. Сегодня я хочу объяснить, что вы получаете от голосования за республиканцев 3 ноября. Он говорит дальше, что политик-демократы не заботятся о черном сообществе, они заботятся только о власти, и Байден должен перед вами извиниться, а не просить вашей поддержки.
Я бы даже сказал, встать на колени.
Да, то есть, ну, кстати, да. То есть, вот он, но он может потом не подняться.
Ну как, да, Нэнси Пелоси. А так это еще интереснее, да. Не, ну так, да, Трамп, он в этом смысле, конечно,
красиво,
молодец. Он
красиво,
берет, да, и вообще ничто же сумасшедшее говорит. Да вы что, обалдели, что ли? За кого вы голосуете? За Байдена? Да вам за меня надо голосовать. Байден вам не сделает good, а я сделаю. Он вам сделает только bad, а good он могу сделать только я. Вот. Ну, все так вот очень, очень прямо, прямо понятно, вот, и это самое. Вот я вижу тоже по CNN Нэнси Пелоси с таким лицом.
Доброе утро. Прекрасное воскресенье.
Да, прекрасное воскресенье. Ей бы вот на этим самым правнукам уже читать бы сказки на ночь. Нет, туда же. Вот политика и все такое
мне
прочее.
Мне кажется, кстати, у нее есть правнуки уже, да?
Я думаю, да.
Ну, 80 лет уже.
Нет, раньше. Так это хорошо, что у нее есть правнуки, да?
Конечно.
Но вот вопрос в том, что зачем же тогда заниматься такой активной политикой? Ну, не наше дело, Америка, нам их, что называется, не понять.
Ну, а согласитесь, она очень бодро выглядит. Да, на этом у нас все. Спасибо, до свидания.